Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Гонопольский, начинается моя программа традиционная, которая называется «Гонопольская правда». Ой, мамочки, наушник выпал. И я рад вас приветствовать. Вот 808 человек. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, проверьте, вы подписаны или нет. Буду очень рад, если вы поставите лайк. Ну, так сказать, как полагается. Теперь важное объявление перед тем, как я начну. Вы знаете, я был в Литве, и там Плющев мне порассказывал, как это все делается. Короче говоря, я вам грозился, что я сделаю, начинаю делать специальные эфиры с теми, кто подписан на меня в Патреоне. И я бесконечно признателен этим людям, потому что они на регулярной основе поддерживают мой канал. Итак, либо в субботу, либо в воскресенье вечером, но в такое лояльное время, где-то там 8, ну вот, так сказать, будет специальный стрим, он будет первый раз, будет специальный стрим для патронов. Значит, мы будем говорить о том, что делать дальше. Я расскажу о некоторых проектах, которые я думаю сделать, новую линейку. И буду с вами советоваться. Это будет такой разговор специальный, абсолютно эксклюзивный, и мы никому о нем рассказывать не будем. Значит, что у нас сейчас? У нас более 200, где-то 10-225 патронов, но среди них есть неактивные, а активных 156. Вот 156 человек, вы получите специальную ссылку, и мы с вами проведем вот такое вот закрытое заседание. Значит, что я еще хочу сказать важное, поэтому, пожалуйста, если вы хотите участвовать в этом деле, а я буду делать эфиры для патронов, там будет эксклюзивная информация, и там будет, например, какие-то специальные гости, я буду делать прямо раз в неделю. Просто надо осваивать это, я не понимал, как к этому подойти. Почему нет звука? Есть звук, все в порядке. Перестаньте, ребят. Ну, проверяйте там, что у вас такое. Мне бы сразу Роберт написал. Значит, пожалуйста, если вы хотите в этом деле участвовать, то, пожалуйста, подпишитесь в Патреоне на меня, пусть на самую маленькую сумму, просто, ну что, вот это вот такое вот патроны, так сказать, вот для них особенная будет история. Слушайте, Мария пишет, ничего себе нагрузка у вас будет. Послушайте меня. Люди поддерживают мой канал деньгами. Значит, я должен отвечать. И я должен им давать определенный эксклюзив. Гонопольский, Плющев, где патроны? Спрашивает акростук какой-то. Вот из Рима Светлана. Значит, вот, пожалуйста, если хотите, подписывайтесь на самую маленькую сумму, это не имеет значения, а потом будут еще отдельные пирожки, вот те, которые подписались на большие суммы, для них будет вообще эксклюзив, но это впереди, сначала мне надо сделать обычный эфир для патронов. Теперь, пока собирается народ, я вам чего-то такое прочитаю. Такое, как-то говорят, люблю такое. Я вам прочитаю Ширвинта. Почему я люблю читать Ширвинта? Потому что, ну, это абсолютно адекватный человек, и он написал такие, вот знаете, вот мы знаем с вами книги Карнеги, там «Как себя чувствовать в той или иной ситуации». Он написал, как себя чувствовать в каком-то зрелом возрасте, в таком возрасте ближе ко мне. И он это, конечно, делает неповторимо абсолютно, потому что он, ну, совершенно невероятен, понимаете? Вот это такая какая-то самоирония. Я даже не знаю, как описать этот стиль, понимаете? Это не юмор, это вот что-то такое особенное. «Гимн свободе» называется. Пока люди собираются. По мере того, как я старел, я стал более дружелюбным и менее критичным к себе. Я стал моим другом. Я не виню себя за то, что съел лишнее печенье, не застелил постель или купил что-то глупое, в котором я не нуждался. У меня есть право на беспорядок и экстравагантность. Я видел, как многие дорогие друзья покинули этот мир слишком рано, прежде чем осознали великую свободу старения. Кто будет винить меня, если я решу читать или играть на своем компьютере до 4 и спать до полудня? Кто сделает меня счастливее, если я буду в постели или перед телевизором столько, сколько захочу? Я буду танцевать под эти чудесные хиты 70-х и 80-х, и в то же время мне захочется плакать о потерянной любви. Я иду. Если я захочу, я пойду по пляжу в шортах, слишком натянутых на дряблом теле, и самозабвенно нырну в волны, несмотря на осуждающие взгляды других. Они тоже постареют. Я знаю, что иногда что-то забываю, но есть некоторые вещи о жизни, которых просто следует забывать. Я помню важные вещи. Конечно, с годами мое сердце разбивалось много раз, но разбитые сердца дают нам силы, понимание и сострадание. Сердце, которое никогда не страдало, безупречно и бесплодно, и никогда не познает радости быть несовершенным. Кстати, вот эта вот фраза «радости быть несовершенным», я вам хочу сказать, что какой-то то ли художник, то ли... Вот не помню, я эту фразу прочитал еще в юности. Он сказал, что красота – это отклонение от совершенства. Понимаете? Отклонение от совершенства. Ширвин замечательный. Он просто, просто прекрасен. Теперь переходим к новостям, поскольку вы уже собрались. Пожалуйста, ставьте лайки. Джон Вудс пишет: «Как вы богаты, Матвей Юрьевич, у вас целых 2 пиджака, заманчивый жених». Это правильно, заманчивый, но у меня завтра я еще буду еще в одном новом пиджаке. Дело в том, что, ну, зима, и, так сказать, я очень не люблю пиджаки, но зима, и просто поверьте мне, за мной окно, и, ну, так сказать, ну, и я официальный, весомый, понимаете? Звезда должна, ну, в общем, вы поняли. Теперь переходим к новостям, их много, и они разные. Как вы знаете, я новости собираю хаотично. Ой, господи. Пармезан, плиз, пишет: «Осечкин наехал на Арестовича». Что это значит, Матвей Юрьевич? Мой дорогой, это значит... Вот знаете, как, Пармезан, если вам дорогу переходит черная кошка, то это означает, что вам дорогу переходит черная кошка. Не более того, поверьте мне. Значит, это означает, что Осечкин наехал на Арестовича. Вот это означает. Арестович в моей жизни, как вы знаете, занимает небольшое место. Он там дает какие-то интервью, что-то такое говорит. Правильное, неправильное, то, что я мог бы поддержать, то, что я, мне кажется неправильным и так далее. Но это его жизнь. Понимаете, я все-таки смотрю, рассказывая вам о событиях. Для меня самое главное – это новостная лента. Вот о новостной ленте я вам рассказываю. Я вам сейчас расскажу, ну, то есть вы поняли, да, новости, они идут хаотично, ставьте лайки. Я вам сейчас расскажу про антисемитизм наоборот. То есть вы не поверите, что такое может быть. Deutsche Welle сообщает: скандал в Германии. Немецкий музыкант еврейского происхождения Гил О'Фарим признался, что солгал, обвинив менеджера гостиницы в антисемитизме в 2021 году. Тогда он заявил, что его отказались регистрировать, пока он не снимет с шеи кулон в виде звезды Давида. Сотрудник отеля подал иск о клевете и выиграл. В суде выяснилось, что кулон находился под рубашкой музыканта и не был виден. Вот так, понимаете? Вот так. Такой молодой парень с длинными волосами, с бородкой. Не пережимай. А вы знаете, что когда сегодня был вечерний эфир, то вдруг выяснилось, что началась новая война. Я серьезно вам говорю, просто настоящая полномасштабная война. И вы, наверное, не знаете где, потому что она началась далеко, но война самая настоящая. Вы, конечно, знаете такую страну, которая называется Венесуэла. И знаете, что столица ее Каракас. Так вот, Каракас, то есть Венесуэла, начал военную операцию по присоединению спорного региона Гайана-Эсегибо. Вы про это тоже ничего не знаете, что это за Гайана и так далее. Я вам сейчас расскажу. И между силами Гайаны и армией Венесуэлы уже идут полноценные боевые действия. Что такое Гайана? Гайана – одна из самых маленьких стран Латинской Америки. Она находится между Венесуэлой, Бразилией и Суринамом. Страна вырвалась в лидеры по экономическому росту. Эксперты МВФ спрогнозировали для Гайаны рост ВВП на 115% до 2028 года. В основном за счет доходов от экспорта нефти. И, кстати, это англоязычная страна. Венесуэла заявила, что намерена включить в свой состав спорную с Гайаной территорию к западу от реки Эсегибо. Эти споры за территорию Гайаны и Эсегибо идут уже около 200 лет. Ну, Бразилия тут же заявила, что она привела свои вооруженные силы, значит, в повышенную готовность и так далее, и так далее. И, значит, она в случае военного вторжения в Гайану ее защитит Бразилия, США и Великобритания. Вот так вот. То есть, в отличие от Украины, понимаете, которые по капле дают оружие, и сегодня мы опять об этом говорили. Сегодня вообще очень много, я вам прочитаю, это много было таких заявлений, что мы хотим вас в европейское сообщество, мы хотим вас в НАТО и так далее. Ну, я это все понимаю, но тем не менее. Так сказать, просто разозлили меня эти западники. Путин прав, проклятый Запад. Значит, что я хотел по этому поводу сказать. Мы сейчас с вами, вот в последнее время, после полномасштабного вторжения в Украину, были свидетелями несколько таких знаковых событий. Ну вот, например, Азербайджан захватил Нагорный Карабах. При этом, вы понимаете, он захватил его на основании того, что это его территория и так далее. Вот он взял и военные операции захватил. Так, теперь вот это. Израиль и Хамас, на мой взгляд, вот понимаете, Путин, он не имеет отношения, на мой взгляд, вот к этой вот войнушке между Венесуэлой и Гайаной. Но дело в том, что он пустил такие миазмы, которые называются «кто сильный, тот и прав». Кроме того, сейчас выгодная ситуация, понимаете? Во-первых, там товарищ Мадуро, который, так сказать, специфический, вы знаете, что это, лидера. И здесь очень важная вещь. Вот Мадуро смотрит, там собрал своих советников и говорит, ну что, может быть, сделаем это, а? Те говорят, ну так 200 лет же мы не делали. Он говорит, ну так давайте сейчас сделаем. А они говорят, ну а как сейчас? Он говорит, ну вот смотрите, идет российско-украинская война, идет израильско-хамасовская война, да? Кто на нас обратит внимание? Ну обратили, правда. Но сейчас, так, начинается Эльдар Имамалиев. Азербайджан вернул свою территорию. Эльдар, Эльдор. Я же сказал, что он вернул свою территорию. Вы мне чего вот это пишете? Патриот здесь, да? Глухой причем, который не слышит, что я это сказал. И вот, понимаете, получается, что давайте быстро решим территориальный вопрос. В случае военного вторжения в Гайану ее защитят Бразилия, США и Великобритания. Ну, вот так. То есть, вот, и тут, понимаете, тут какая история. Вот я думаю, как в Венесуэле смотрят на войну не сам президент, не Мадуро, а вообще, как они ощущают войну в Украине. Вы понимаете, как Украина от них далеко? Ну, просто какая-то война в какой-то Украине. Как... Ну, Путина не знают. Но сомневаюсь, что они знают, кто такой Зеленский. Значит, появилось новое видео Залужного. Значит, если бы Залужный там не матюкался матом, и, ну, я думаю, вы видели это видео, я бы никогда не предположил, что это дипфейк, что это искусственный интеллект. И я вам уже говорил, что для меня это большая проблема, потому что что такое правда и что такое искусственный интеллект, я не знаю, справлюсь ли я с этим. Я вам уже говорил, что надо очень-очень-очень-очень осторожно. И сегодня, кстати, у меня была дискуссия по этому поводу. На меня все набросились. Там Ира Абдуллина, редактор моя, набросилась и говорит, что все понятно, все понятно. И я ей сказал, Ира, тебе понятно, потому что в этом видео Залужный ругается матом и посылает вот эту депутатшу, которая на него наехала и так далее. И мы понимаем, что это фейк. Но мы восхищаемся, как он сделан. Но я говорю, представь себе, что появляется Залужный, который говорит, я не справился с войной, я понимаю, что я виноватый. Вот, Патреон, новый участник, Иван только что отправил, стал патреоном, патроном. Спасибо вам, в субботу я вам отплачу, в субботу или воскресенье, я потом скажу. И вот представьте себе, конечно, ребята, которые делают эти дипфейки, они их делают для юмора. Поэтому там мат, там, ну, вот такое вот, сразу понятно. Про Зеленский очень был классно сделан, просто потрясающе. А теперь представьте, вот как я сказал, что появляется Залужный, который говорит, я не справился с войной, я все понимаю, должны быть свежие силы, война зашла в тупик, я принимаю на себя вину. И завтра я объявлю от своей отставки. Потом появляется ролик Зеленского. Или, например, появляется ролик Зеленского, который говорит, как этот самый Ельцин, я устал, я ухожу. Вверяю, проведем выборы и так далее. Все-таки... И вот он, понимаете, он говорит вот такие вот слова. Так вот, я вам гарантирую, что ни один человек не обратит внимания, как это технически сделано. Потому что это будет сделано идеально. А все сразу начнут звонить и говорить, ты представляешь, 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 представляешь. Почему я вам это рассказал? Во-первых, потому что я боюсь искусственного интеллекта, хотя принимаю его обеими руками. Кстати, я им еще нигде не пользовался. Вот что написал Миша Козырев. Вы знаете, замечательный Миша Козырев, который о музыке делает, на дожде работает. Ну, такой персонаж. Мой хороший друг. На фанатском YouTube-канале Шнура, Шнуров, группа Ленинград, вышел клип «Ростех», прославляющий российское оружие. Этого видео нет на официальном канале группы Ленинград. Есть слабая надежда, что это произведение создано нейросетью, и Сергей Шнуров, не имеющий к нему отношения. Надеюсь, что в ближайшее время это станет понятно. Значит, я не могу вам показать, потому что авторские права, я не хочу, чтобы флажок поставили. Пожалуйста, сами найдите, сами посмотрите. Дело в том, что группа «Ленинград», ее уже как бы не существует. Поэтому, может быть, это вот чего-то такое искусственный интеллект. Но обратите внимание. Вот представим себе, что мы посмотрели красивый клип, там Шнур, он поет, оружие славит, ну вот как говорит Козырев. И мы с вами в охренении, потому что мы не знаем, это правда или это подделка. А вы понимаете, что клип сделать еще легче, потому что Шнуров, я не знаю, я не смотрел, Шнуров там, естественно, ну, порезанный, понимаете, и синхрон есть, все есть и так далее. С ума сойти. Меня это очень сильно напрягает, но посмотрим. Значит, «Пульс Украины» сообщает, ну вот вы знаете, я Арестовичем не занимаюсь, но он дает интервью и как бы в интервью говорит интересные фразы. Я вот только вечером это засейвил, я завтра спрошу. Арестович заявил, что это он рекомендовал назначить Залужного главнокомандующим ЗСУ. Ну и здесь вот тот, кто выложил это, пишет, его фантазиям нет конца. Не знаю, говорил он это, не говорил. Я узнаю, у меня есть люди, которые точно это скажут. Ну, вы знаете, России сейчас очень не нравится Финляндия. Вот такая плохая Финляндия, нехорошая. И всякие там грома и молнии на нее. Матвей Юрьевич, а это точно вы или искусственный интеллект? Вот вы знаете, я не знаю. Я не знаю. Если брать в расчет, так сказать, ну ладно, это я на науку сейчас перебегу, и это будет неправильно. Я вам хочу показать то, что моя мама любила. Вот, посмотрите, пожалуйста, духи Наташа. Я думаю, женщины, многие, у них сердце содрогнется. Видите, девушка какая красивая. Так вот, это очень интересно. Советские духи Наташа, аромат, созданный на фабрике «Новая Заря», сделаны в СССР. Конец 70-х годов. На адрес фабрики приходили мешки писем от поклонников, влюбленных в красоту Наташи. Но реальная девушка, изображенная на упаковке, была профессиональной фотомоделью из Финляндии. Не сложилось. Вы знаете, что появилась группа матерей, которая, как бы это сказать, пишет очень злые письма на имя Путина, что надо прекратить войну и вернуть их мужей. Я вам скажу, честно говоря, я подумал, что это, ну, как многие думают, что это работа ФБК, что это подделка и так далее, и так далее. Но неожиданно сегодня у меня в программе «Утро февраля» был некий молодой человек, и мы затрагивали эту тему. А сейчас я вам прочитаю вот это второе обращение. И он сказал, что они изучали этот вопрос, и это настоящие люди. Несмотря на то, что они не подписываются. Я ему доверяю. Очень популярный текст в интернете. Мы не понимаем, в чем ваша проблема. Почему вы искусственно делаете... Ой, еще то, что... Игорс. Дригорс, спасибо вам большое. В субботу встретимся. Стал патроном. Мы не понимаем, в чем ваша проблема. Почему вы искусственно делаете из нас врагов, хотя сами же послали наших мужей под ружье? Почему вместо того, чтобы решать проблемы, вы поливаете нас грязью через своих телевещателей? А точно ли враги мы, а не те, кто говорят, как у нас все замечательно? Не в ту сторону воюете. Назовите хотя бы одну причину, в чем мы не правы. Почему не имеем морального права требовать демобилизации? Ведь это свинство – держать людей как рабов бессрочно. Мы не ваш скот. У нас была своя жизнь. Какое право вы имели ее отбирать? Нам нужна наша жизнь обратно. У тех, кто не был в нашей шкуре, нет права нас затыкать. Нас что, плохо видно? Неужели так сложно взять на себя ответственность, посмотреть нам в глаза и сказать прямо: простите, из-за наших ошибок вы страдали все 15 месяцев и страдаете до сих пор. Мы работаем над тем, чтобы к новому 24 году, все мобилизованные вернулись домой насовсем и смогли отметить его дома с семьями. Простите, что превратили вашу жизнь в ад. Это было бы честно. Может быть, даже мы поняли. Почему верховный главнокомандующий или министр обороны не выйдут публично и не скажут нам, нашим детям, а заодно и самим мобилизованным, когда же мужики будут дома? Есть, конечно, и порядочные политики, осознающие реальность, которые так или иначе публично высказывались по нашей проблеме. Среди них, ну и они перечисляют, я этих людей не знаю, они говорят про региональных политиков и так далее, что-то вот такое. Много фамилий. Возможно, мы кого-то забыли. Более 40 депутатов выразили поддержку не публично. Есть, конечно, совсем отбитые типа Милонова, но в основном в людях еще присутствует зерно адекватности. Представляете, с нами можно разговаривать, начинать слушать и слышать, а также перестать пихать вонючие льготы и выплаты вместо возвращения любимых. Мы слышали, что региональным властям рекомендовали гасить нас деньгами, понимающе кивать головами, обещать направить запросы в Минобороны. Так вот, нам нужны наши мобилизованные, точка, больше ничего. Мы искренне не понимаем, в чем проблема вернуть мобилизованных. Их давно не 300 тысяч. Как можно поступать так со своим народом? Дальше по скриптум. Отправьте лучше туда родных и близких актрисулек, которые для постановочных роликов наняли, чтобы очернить нас вместе с Соловьевым, репостящим это говно. И мир вздохнет с облегчением, и патриоты не на диване. Вот такое вот написано. Ну, оно чуть литературно, но дело здесь не в этом. Настоящее, не искусственный интеллект и так далее. Нет, вот Ирина Бирюкова, она говорит, они же требуют ротацию. Ирина, вы святее Папы Римского, но я не на вашей позиции. Мне не важно, что они требуют. Они требуют, чтобы с фронта вернулись их мужья. Это хорошо, что они это требуют? Хорошо. Хорошо, что неубитые в этой ужасной агрессии солдаты вернутся домой, русские. Хорошо это? Хорошо. Хорошо. Они требуют ротации. Где тут слово ротация? Тут нет слова ротация. Интересный факт. Написал Павел Сынко. Я не знал этого. В 1916 году в Конституцию Соединенных Штатов Америки была предложена поправка, по которой, и вот она есть, опубликована, по которым объявление войны было возможно только путем всеобщего голосования, причем каждый, проголосовавший «за», должен записаться добровольцем в армию США. Я прочитал комментарии. Ну, во-первых, вот есть текст по-английски, вот тут все правильно. Я прочитал комментарии, там пишут, ну, возьми резкость. Значит, там в комментариях пишут, но разве это было исполнено? Вьетнамская война, Иракская война. Афганская война, разве были какие-то опросы и так далее, и так далее? Нет, конечно, не было опросов. Но здесь важно, что это поправка. Я не знаю, я изучу потом вопрос, как это исполнялось, исполнялось ли это и так далее. Но, понимаете, война – серьезная вещь. Мы понимаем, гибнут люди, поэтому надо людей спросить. Это с одной стороны. А с другой стороны, люди никогда не хотят войны. То есть когда-то, может быть, понимаете, когда человеческая жизнь стоила 3 копейки, можно было. Вот как сейчас в России. Люди ничего не имеют, поэтому единственная возможность стать прыщом – это пойти воевать. На щите или под щитом, главное, получишь потом бабки, и все будет хорошо. Или твоя семья. К сожалению, в этом есть логика. Ужасная, кошмарная. Но это интересно, когда в закон вводится норма, которая показывает, что война – это тяжелая, страшная история. Мне это очень нравится. У меня не открываются русские сайты, поэтому я могу прочитать только заголовок. Сообщает русская служба Moscow Times. Это потрясающе. Власти России предложили ввести карту русского для работы на заводах. Тут надо пояснить, почему это блядство. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы представим себе производство, где необходимо, например, чтобы работали прозрачные люди. Ну, так сказать, чтобы мы их видели, этих людей, понимали, кто они и так далее, и так далее. Значит, какие требования к этому человеку? Даже, давайте скажем так, это какое-то полувоенное производство. Значит, во-первых, человек должен иметь российский паспорт. Считаем, чтобы он не был агентом, например, там, не знаю, Киргизии, Киргизстана. Вторая история. Должно быть понятно, кто этот человек. Там, не замешан ли он, не судился ли он. Вы знаете, каждый человек может получить справку, был ли он судился или так далее, и так далее. Человек. Физическое лицо. Но здесь предложение куклукс-клановское. Власти предложили ввести карту русского для работы на заводе. Вот знаете, я хочу вам сказать, что в принципе это было бы достаточно для революции. Вот то, что было в Соединенных Штатах Америки, я имею в виду, так сказать, не революция именно, а вот, ну, так сказать, большой скандал, давайте скажем так. То есть появляются люди первого сорта. Только русские, русские, понимаете? Карта русского, не россиянина, а русского. То есть все, что написано в Конституции о равенстве, что все равны и так далее, можно подтереться. Ну, собственно, и уже давно подтерлись. Удивительно. Вчера у меня было достаточно плохое настроение, оно и сегодня не очень хорошее из-за американской помощи, из-за того, что, так сказать, я не очень понимаю, что будет делать Украина дальше, хотя уверен, что они этим занимаются, этим вопросом, и они смотрят, так сказать. Однако сегодня у меня настроение гораздо лучше, потому что сегодня был ряд международных встреч, на которых были сказаны очень важные слова. И меня, правда, я гостей терзал и говорил, это только слова или что-то будет. Ну, во всяком случае, сейчас я поясню. Значит, госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе. Некоторые задаются вопросом о том, должны ли США и другие союзники по НАТО продолжать поддерживать Украину в то время, как мы вступаем во вторую зиму жестокости Путина. Но ответ на этот вопрос сегодня ясен и тверд. Мы должны и будем продолжать поддерживать Украину. Обеспечение того, чтобы агрессивная война России оставалась стратегическим провалом, сегодня также жизненно важно, как и тогда, когда Кремль развязал эту войну почти 2 года назад. Мы еще вернемся к этой теме. Теперь, как это сказать, Кадырляндия, ну, то есть от кадыров, ну, вот как сказать, что оно продолжается бесконечно. Я, честно говоря, знаете, как говорят, не молодой человек, много на свете, много на свете видел, но, честно говоря, то, что происходит с Кадыровым, Адамом, Адаму Кадырову присвоили звание почетного гражданина Донецка. Донецка. Да, страна Кадырия. Да. И вот распоряжение Донецкая Народная Республика. Я сейчас прочитаю, за что. Рассмотрев протокол комиссии по наградам за вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный. Они просто ошизели. Но это еще не все. Значит, это опубликовал, если я не ошибаюсь, ФБК. Мы использовали новую методику подсчета рейтинга Путина. С уверенностью можно сказать, что его готовы поддержать не более 48% россиян. Значит, что они сделали? Да, кадыризация. Значит, что интересно? Они там подробно описывают, как они, не задавая прямо вопроса, поддерживаете ли вы Путина, хотите ли вы, чтобы он стал президентом, того, они задавали другие вопросы. Ну вот, например, значит, всем респондентам, послушайте, это очень интересная история. Всем респондентам давали несколько утверждений и просили сказать, со сколькими из них они согласны, не называя, с какими именно. Ну, например, я считаю, что есть проблемы с системой здравоохранения. Вот ты согласен с этим? Поставь птичку. Я считаю, что судебная система защищает интересы простого человека. Нет, не защищает. Я считаю, что имидж России на международной арене за последний, там, этот самый, за последний год упал. Или, например, возрос. И вот так они посмотрели, и они решили, что с уверенностью можно сказать, что его готовы поддержать не более 48% россиян. Ну, это хорошо, просто на президентских выборах мы увидим 80%, там 90, а может 140, 142, сколько там было. Но есть... Екатерина мне что-то прислала, я сейчас посмотрю. Но есть другая история. Итак, с уверенностью можно сказать, что его готовы поддержать не более 48%, но по логике... Целых 48%. Понимаете, в чем дело? Да, мы можем говорить, конечно, не было альтернативы, не было Навального и так далее, и так далее. Но эти выборы будут легитимны. Я вам говорил уже, что существует две легитимности. Первая легитимность – вот эта подделка, которую он будет делать, где за него все, вот 146% написали мне. Понимаете? Это будет легитимность на бумаге, но для Путина очень важно, чтобы была легитимность в обществе, чтобы общество его реально поддерживало. Для этого он деньгами там что-то вот такое вот он делает. А, понимаете, потому что, ну вот как, вот он выходит, например, на стадионе, а весь стадион будет свистеть или кричать, что Путин наха. Ему нужно, и вот... Не мытьем, катанием и так далее, к великому сожалению, он будет легитимен, потому что это почти 50%. С этим ничего не поделаешь. Зима. Пишет Russian Speaking Friends. У меня есть теория. Люди, которые ходят зимой в шапках с помпоном, добрые и общительные люди. Ну, не будет гопник или альфач-доминатор ходить с помпоном. Это не круто. Или пафосная девка с завышенной самооценкой. И если мне надо кого-то спросить на улице, всегда ищу человека с помпоном. Они всегда помогут и подскажут. Присмотритесь. Это логично. Помпон – это романтическая такая история. Вы знаете Гельмана-младшего, но вы, наверное, знаете и Гельмана-старшего. Это выдающийся драматург и писатель, и поэт, и так далее, и так далее. Александр Гельман. Он уже в преклонном возрасте сейчас. И появилась новость. Главный редактор петербургского издательства Ивана Лимбаха Ирина Кравцова рассказала, что распорядители ярмарки интеллектуальной литературы нон-фикшн, которая пройдет в Москве с 30 ноября по 3 декабря 2023 года, запретили проведение на ней презентации новой книги драматурга Александра Гельмана «Со всеми наедине». Стихотворение из дневника записи разных лет. Он родился в 1933 году, преклонный человек, преклонных лет. Кстати, это опубликовал его сын, Гельман-младший. А вот понимаете, они маньяки. Они маньяки. Они, когда молодые были, ходили на его спектакли. А теперь они запрещают презентацию его книги. Просто сволочи. И это из-за сына. «Медуза» пишет, что Михаил Боярский перенес инфаркт. Ну, я ему желаю здоровья, вот, несмотря на его политическую позицию. Израильские дела. Вот бывает такое, знаете, сын за отца, отец за сына, яблоко от яблони далеко, вот оно далеко падает или недалеко падает, понимаете? Мусаб Хасан Юсеф, сын одного из основателей Хамаза, страшного Хасана Юсефа, поделился рекомендациями Израилю в войне с Хамаз. После вот что он пишет. После освобождения самых уязвимых групп заложников, женщины, старики, дети, Израиль должен предъявить Хамас ультиматум – освободить всех оставшихся заложников. Если они откажутся, Израиль должен будет казнить всех хамасовских убийц, заключенных в израильских тюрьмах. Никаких исключений, в том числе и Хасана Юсефа, то есть его отца. Кто он такой, этот молодой человек? Мусаб Хасан Юсеф, также известный как «Зеленый принц», автор книги «Сын Хамас», герой одноименного фильма, давно перешел на сторону Израиля, сотрудничал с Шабак, сейчас он живет в США и активно выступает против терроризма и против своего отца. Это я позже вам прочитаю. Ну вот, Рябков, это замминистра иностранных дел Российской Федерации, высказался: заключение перемирия между Россией и Украиной в 2024 году не ожидается. Ну и не ожидается. Пусть оно не ожидается. А, вот знаете... Мясо. Вот мы думаем, что вот это мясо, когда мы говорим о российских военнослужащих, как сказать, что это только вот на фронте, а не мясо. Но российская власть вообще к человеку относится как к мясу. Вот послушайте, какая бешеная история. Это пишет журнал «Холод», очень хороший журнал. На войну завербовали заключенного с задержкой развития. Он не умеет читать, а до конца срока ему оставалось несколько месяцев. Заключенного. Он совершил какое-то... По данным медиазоны, 25-летний Семен Карманов отбывал 5-летний срок ВК-1 строгого режима в Кузбасском Мариинске. Внимание! После того, как нашел чужую банковскую карту, и расплатился ей за блины, кофе и цветы для мамы. 5 лет он получил. 5 лет. Человек с задержкой развития. о том, что Семена отправили на фронт, его сестра, 30-летняя Анастасия Карманова, узнала от его сокамерника 12 октября. А уже 22 ноября, после нескольких недель обучения, ее брат оказался на фронте. Врачебная комиссия признала его годным к службе без ограничений, несмотря на инвалидность третьей группы и диагноз «умственная отсталость» со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения, которые ему поставили еще в детстве. Вот что это такое? Что это такое? Как это описать? Ох, Deutsche Welle сообщает про Навального. Алексей Навальный занял вторую строчку в категории мечтателей рейтинга самых влиятельных людей Европы по версии издания «Политика». Мечтателем номер один признали Владимира Зеленского. Самым влиятельным человеком Европы назван бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. Вы помните, это уточнение очень важное, вы помните, что значит, журнал «Политика» признал Зеленского самым влиятельным человеком? Нет, он признан мечтателем номер один. Но это хорошая история, хорошая кампания. Блядство продолжается и носит... Я не знаю, вот... Ну вот я вам прочитаю, ну... Я не знаю, может быть, вы же ездили, вы знаете, может быть, есть еще в каких-то других странах. Министерство внутренних дел России предлагает ввести понятие «соглашение о лояльности» для иностранных граждан, которые въезжают в страну. Это сообщил ТАСС. Согласие о лояльности – это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина с одной стороны и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда. Согласно законопроекту по данным ТАСС, иностранца, он подписывает бумагу, где написано, что не разрешено. Препятствовать деятельности органов публичной власти России, дискредитировать государственную политику России, органов публичной власти и должностных лиц, отрицать представление о браке как союзе мужчины и женщины, пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения, распространять сведения, направленные на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом, небрежно относиться к окружающей среде, проявлять неуважение к многообразию регионального и этнокультурных укладов жизни. То есть они говорят, что он должен проявлять уважение, а сами предлагают сделать карту русского для того, чтобы он мог работать. Бляди, бляди. Ну, простите меня. Члена-корреспондента Российской академии наук. Члена-корреспондента Российской академии наук. Доктора физико-математических наук, ведущего эксперта по суперкомпьютерам Сергея Абрамова, обвиняемого по статье о финансировании экстремистской организации, планируют отправить на 3 недели в психиатрическую больницу. Сообщает Радио Свобода. Ну, скажите, как это реагировать, как на это реагировать? Кокетка Явлинский. Григорий Алексеевич, это, конечно, нечто. Это нечто. Помните, он когда-то заявил, что он пойдет на выборы президента, если народ попросит. Если народ к нему обратится. Ведомости сообщают. Вот это тоже блядство, понимаете? Ну вот вы меня простите. Партия «Яблоко» пойдет на президентские выборы, если выявит у россиян общественный запрос на кандидата, выступающего за прекращение огня, за мир и свободу. Так решил Федеральный политкомитет партии 18 октября и так далее. Если его попросят. То есть он фактически Путин. Почему? Потому что сейчас же Путина будут просить, чтобы он пошел снова в президенты. И этот, если его попросят. Охренеть. Просто охренеть. Вот есть вот этот вот магазин Wildberries, да, по-моему, он называется, знаете, где вот самая эта богатая женщина, где у них обыск был, ну и так далее. Ну и тут Лысый из Brothers пишет: меняю партию автомобильных наклеек на Берлин и можем повторить. На наклейку верните мужа, я занималась, и верните папу, нам тяжело, торг уместен. Дело в том, вы не поверите, что вот эти вот таблички рассылает, можно заказать, Wildberries. И до сих пор их не расстреляли. Удивительно. Ну, просто руки не дошли. Андрей Мальгин логично замечает. По словам Путина, русские – это больше, чем национальность. Именно так считал Гитлер в отношении немцев. Немцы больше, чем национальность. Это высшая раса. Экс-бойфренд Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов. Можете на него полюбоваться. Вот, смотрите, какой битюк. И вон Волочкова. Значит, повесился в камере матросской тишины. Про Кадырова. Кадыров намерен направить в Украину 3000 бойцов. По словам правителя Чечни, его бойцы уже приступили к службе в составе новых подразделений Минобороны Российской Федерации и Росгвардии, и что они прошли подготовку инструкторов в университете спецназа. В мае он заявлял, что отправил в Украину более 26 тысяч бойцов. Никаких подтверждений, что они... Я вам сейчас покажу фотографию. Посмотрите. Вот фотография. Видите? Женщина в машине смотрит телевизор. Видите? Вон телевизор у нее, она его смотрит. Женщина смотрит в авто портативный телевизор Sony TV5 303. Япония, 63-й год. До начала производства туалетной бумаги в СССР оставалось 6 лет. Маргарита Олешко пишет. Дочка звонит из Австралии. Все взлетело в цене. Жилье, продукты, бензин. Вторая дочь также, только из центра Европы. Все дорожает просто с каждым днем. Зарплаты не растут. Но я хочу сказать о другом. Как могла устроить такой мировой кирдык маленькая тупая вонючая гнида из норы? Снова про соглашение о лояльности. И вот про доброту. Про доброту. Как это Россия щедрая душа? Наверное. В марте этого года В городе как Шетау умер мужчина, поймавший выпавшую с балкона девочку. Николай Панюшкин спас 5-летнюю девочку, но получил многочисленные травмы и остался прикованным к постели. Семья ребенка ни разу не обратилась к своему спасителю, ни чтобы поблагодарить, ни чтобы помочь. Хороший был дяденька. А вы знаете, что, ну, вот эта вот большая проблема, рождаемость, так сказать, рождаемость. В общем, скоро будешь совокупляться по графику. И к этому идет. Я вам сейчас прочитаю просто. Есть такой депутат Госдумы Ярослав Нилов. Ну, он больной на всю голову. Но то, что он говорит, он как Жириновский. Он сначала предлагает, а потом это обретает форму закона. Демографическая ситуация в стране не дает покоя политикам. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил создать при вузах детские сады, чтобы студенты размножались, не отвлекаясь от учебы. А, собственно, там у меня, вы видели, Адам Кадыров пошел на повышение. Ну, вы знаете, его там наградили, неважно. А тут уже серьезно, чувака двигают, причем я не понимаю, когда они остановятся. Значит, Адам Кадыров будет курировать батальон имени шейха Мансура. 15-летний пацан. Вот понимаете, почему как бы батальон шейха Мансура, вы знаете, это их есть два. Батальон шейха Мансура воюет против Путина на территории Украины. Хорошие ребята, часто выходят ко мне в эфир, выучили украинский язык. Несколько человек погибло. Кадыров сделал специально свой батальон шейха Мансура. Контрпрограммирование. И что вы думаете? Там такие здоровые лбы, понимаете, которые трахают все, что шевелится, стреляют в то, что летает. Ну, в общем, короче говоря, чеченцы. И Кадыров назначает, ему исполнилось уже 16 лет, он назначает своего сына курировать этих бойцов. Я хочу понять, когда Кадыров уйдет, что будет с этим Адамом. Это уже серьезно, это не блестками награждать. Курировать – это значит, ну, что-то... Сергей Бобков пишет. Аркадий Гайдар в 14 лет командовал полком. Во-первых, давайте проверим этот факт советской пропаганды. Во-вторых, как он командовал? Что может человек в 14 лет? Как он может командовать полком? Полком в 14 лет. В то время. Пишет Deutsche Welle. В российских частях, воюющих в Украине, работает система взяток для покупок ранений, отпусков или возможности не участвовать в штурмах, пишет Новая газета Европа. Мать военного из Шторм-Зет рассказала, что отряд сына не участвует в боях благодаря многомиллионным взяткам. Эта информация расходится с прошлыми публикациями СМИ об этих штурмовых группах. Российский офицер из мотострелковых частей сообщил изданию, что фейковая контузия стоит до 50 тысяч долларов США, уход в отпуск до 10 тысяч долларов США. Ну, естественно, я не могу проверить эти сведения, но... Виктор Шендерович, который сейчас как-то редко появляется, он выложил, значит, женщина написала, это в открытом доступе, психологу. У меня сложная ситуация, муж ушел на войну, ночами не сплю, волнуюсь. Что он там на фронте найдет другую женщину. Он внешне интересный, а украинки красивые. Так ревную, хоть вой. Решила, разведусь до того, как муж меня ранит своей изменой. Потом посоветовалась с родителями, и они мне мозги вправили. Если мужа убьют, а мы в разводе, значит, я и денег не получу за него. Не получу. Теперь буду терпеть чувство ревности, чтобы не оказаться в дураках. Ненавижу войну. Она так говорит. Ну, теперь пару научных фактов, и после этого хороший стих. Я не знал про волков такое. Знаете ли вы, что волк никогда не ест трупы ни животных, ни людей? Всю жизнь проводит с одним партнером, партнершей, не спаривается с мамой или сестрой, как многие другие животные. Моногамное животное – он не изменяет. Если партнер, партнерша умирает, он остается один. Он хорошо знает своих малышей, как принято у людей. Это единственное животное, которое помогает родителям после глубокой старости и приносит им еду. Когда ты... Значит, животное, которое не подчиняется дрессуре. Ну, как-то, вы знаете, волков выдрессировали. Ну, вот такое вот, видите, вот волки. Все-таки собачки ж получились. Я вам покажу красивую девочку. Видите, какая романтичная. Старая фотография. Эта девочка на фотографии была внучкой главного раввина Вены и дочкой сефардской еврейки из Алжира. Ее папа Эмиль Элинек был банкиром и совладельцем автомобильной компании. Девочку любили все и дома ласково называли придуманным прозвищем, которое практически стало ее вторым именем. Трогательное отношение отца к дочери выразилось еще и в том, что когда ей исполнилось 12 лет, новая удачная модель автомобиля в папиной компании получила имя любимицы семьи. И до сегодняшнего дня оно у всех на слуху. Эту еврейскую девочку звали Мерседес. Мы говорим Мерседес. Мерседес. Эту смешную историю про Киевский театр я вам расскажу завтра. Это очень интересная фотография, посмотрите. Вы видите, три женщины сидят. Фотография старая, видите? Они разных наций, эти девушки. А знаете, в чем секрет? Все три женщины на этой фотографии, сделанной в 1885 году, есть первые женщины, лицензированные врачи. Одна из Индии, одна из Японии и одна из Сирии. Первые лицензированные женщины-врачи. И вот это смешно, после этого стих. Я не думаю, что вы видели вот такие узлы на галстуках. Я не думаю. А на самом деле в чем трюк? Оказывается, способов завязать галстуки существует 177 147. Способов завязать галстук. Охренеть. Если я вам скажу слово «пипидастер», то вы мне напишите, что может заблокировать YouTube, чтобы я не ругался. На самом деле пипидастер – это совсем не то, что вы подумали. Это метелка для смахивания пыли. Вот такая вот, знаете, совсем-совсем легкая такая вот, что пыль смахивает. Пипидастер. Нашли же слово. Сейчас будет стих. Вероника Тушнова. Ее песни пела Алла Пугачева. И вообще такое, знаете, такая поэтесса. Поэтесса очень правильно. Про любовь. Мой бедный, ты все еще лучше, ты все еще думаешь, можно такую найти? Ты все еще мучишься, может быть, та, а не эта? А может быть, самое лучшее где-то в пути? Уходят года твои, жизнь не такая уж длинная. И нет никого, кто бы сердце твое вразумил. Что лучших совсем не бывает, а только любимые. Да, только любимые в меру таланта и сил. Все в жизни проходит немного позднее, чем надо. Забавам судьбы не хватает порой доброты. Печально подумать. Вдруг в первую ночь снегопада на выцветшем снимке узнаешь любимую ты. Программа подошла к концу. Поставьте, пожалуйста, лайки, если это возможно. Я напоминаю, что в субботу или воскресенье, я позже объявлю, будет первый эфир для моих патронов. Их 156, но, по-моему, уже 157 там. Подписался один человек или двое подписались. Это будет специальный эфир, где я буду с вами советоваться о том, как нам развиваться, как идти дальше. Это по совету Плющева. А потом я буду делать еще такие эфиры, где будут такие специальные сюрпризы, ну, потому что вы доверяете мне ваши деньги, а я вам должен доверять хорошее наполнение эфира специально для вас. Потому что... Патрон – это серьезный вклад. Пожалуйста, поставьте лайки, пожалуйста, прорекламируйте мой эфир. Подписка почти остановилась, но она вообще останавливается сейчас у всех. Народ разобрали. Вот. Ну, наши дела идут неплохо, потому что вы рядом каждый день. Устойчивым количеством где-то между 4 и 5 тысяч. Иногда вас забирают куда-то, но я не знаю куда. Или идет какой-то футбол. Прорекламируйте мой эфир, скажите хорошие слова обо мне, скажите, что вот так вот мы с вами собираемся. Вы это называете ламповый эфир. Ну, пусть будет ламповый, теплый. И еще важная вещь. Бросьте в меня рубли, там внизу счет. Бросьте чашку кофе. Внизу, как это сделать. И еще раз акцентирую, станьте, пожалуйста, патроном. Я буду реализовывать указания, руководящие указания господина Плющева. Спасибо вам большое, я вас всех люблю, всего самого.